Глава 131. Утром во вторник, 12 сентября, Симон открыл Deutsche Allgemeine Zeitung и обнаружил фотографии погребения знаменитого актера Курта Штайнхоффа. Очень впечатляюще. Тысячи женщин собрались, чтобы пойти следом за траурным кортежем, так что похороны превратились в подобие одного из шествий, которые так нравились Гитлеру и его клике. Какая ирония! В глубине души Симон не испытывал полной уверенности, что Штайнхофф был мраморным человеком. Но он точно не был и напомаженным ангелом, которому поклонялись эти женщины. Во всяком случае, не только им. Он также являлся нацистом с ненормальными наклонностями, первостатейным развратником, цухтбулле тех дам и извращенцем-никтолопом, любителем подглядывать за групповухами на пленэре. Соответствовало это действительности или нет, но Симону нравилась мысль, что Штайнхофф часто приходил поглядеть на афишу космического призрака в магазинчик на Липовой аллее и рискнул влезть к нему в квартиру, чтобы ее забрать, не говоря уж о преследовании в глубинах канализации. Да, были времена. А сейчас Симон предавался мечтаниям в облюбованном им большом кресле, воображая себя бароном фон Хасселем на вилле Мины. Он начал входить во вкус. Пусть он больше не работал и все потерял, кроме, однако, счета в банке, конфисковать который было не во власти СС. Зато чувствовал себя легко и свободно. «Гони природу в дверь, она влетит в окно». В доме этой богатейшей женщины у него возникало ощущение, что к нему вернулась его молодость, когда он искал себе покровительницу на блестящем паркете дансингов и сам изготавливал свою помаду для волос из сахара и касторового масла. В определенном смысле он вновь оказался на исходной позиции. Он сварил себе свежий кофе. Этим утром он был одет в тенниску и белые брюки с идеальной стрелкой. Казалось, он собирается на озеро Гроссерванзе. Он не испытывал никакой ностальгии ни по своему кабинету, ни даже по своим бесценным записям. Эпоха анализа и шантажа закончилась. Война на пороге. Пациенты расползутся по своим норам. Сейчас не время беспокоиться из-за снов или гитлеровского режима. Теперь будни берлинцев будут проходить в ритме падающих бомб. А он... Что ж, он здесь, в тепле, рядом с Минной, которая его терпит. Со своими костюмами, ботинками дерби и деньгами в банке. Он стал кочевником, паразитом, живущим на шкуре животного. В любом случае, у психоанализа больше не было будущего. Если он упрется и продолжит свою дегенеративную деятельность, рано или поздно его депортируют. Он сумел вовремя остановиться, вот и все. Правда, ему в этом серьезно помогли. В последние дни, бродя по вилле и всюду суя свой нос, он обнаружил сигары папаши фон Хасселя. Великолепные Хабанос, импортируемые непосредственно с Кубы. Он отправился за одной из них, вернулся обратно в кресло и медленно раздавил табачные листья у уха. Какой изящный хруст под пальцами! И только потом принялся раскуривать толстую сигару, водя по ней длинным язычком пламени и выпуская клубы дыма. Честно говоря, бывает жизнь и похуже. На самом деле он был не так уж безмятежен. Помимо воли он жил под аккомпанемент воспоминаний, возвращавшихся электрическими разрядами. Взрывные картины, заставлявшие его подскакивать, как вздрагивают в момент погружения в сон с ощущением падения в бездонную дыру. Он снова видел, как в лабиринте Мицкассерне под текущим ливнем стреляет в обезображенного человека. Он прокручивал сцену в метро, голову Йозефа Краппа, пробившую окно вагона У-Бан, прежде чем ее снес встречный поезд. Он представлял самого себя, тонущего в дождевых водах, переполненных стоков, во время преследования мраморного человека. Нехватка воздуха и черные пульсации все еще бились в нем. Мрак, удушье, смерть. Но самыми жестокими вспышками он был обязан Тиргартену. Та ночь с ее языческой оргией, тела, судорожно извивающиеся в темноте, как рептилии с блестящей чешуей, содрогающиеся от мощи желания. И этот актер, одержимый волк-оборотень, которого застали за охотой. И, наконец, его собственный порыв, желание схватить убийцу самому, без чьей-либо помощи. Черт знает что. Симон отогнал не дающие покоя картины и сосредоточился на солнце, пятнавшем окна гостиной. Сентябрь в этом году выдался душным, и город превратился в гигантскую теплицу. В нем уже не дышали, а дозревали или загнивали под музыку ежедневно поступающих дурных новостей. Польшу окончательно раздавили. Польские кони недолго сопротивлялись немецким танкам, и захват Варшавы был вопросом ближайших дней. Россия не замедлит вступить в игру и отхватит себе изрядный кусок страны. Зато на Западе все спокойно. Франция и Англия объявили войну, а потом нихц. В Берлине начали поговаривать о «зицкриг» — «сидячей войне», в отличие от «блицкриг» — пресловутой войне молниеносной. Симон отложил газету и предпочел, попыхивая сигарой, обдумать последнюю теорию Бивина. Убийца цыган. Этническая месть. На самом деле, собственного мнения у него так и не сложилось. Это расследование разнесло его жизнь в клочья. Он так до сих пор и не переварил до конца ни все события, ни последние недели хаоса. И не знал, сколько времени займет психологическое восстановление. Сколько месяцев, а точнее, конечно же, лет, уйдет на то, чтобы внутренне принять подобные факты. Но в глубине души ему было плевать и на это. Что было важно, так это его сны. И тут оказалось, что старая любовь не ржавеет. Он отлично спал, в том смысле, что ему снились сны, много снов, но не о Йозефе Краппе и его черной тюлевой вуале, и не о Курте Штайнхофе и его убийственной треноге. Вот что было восхитительно. Эти невероятно жестокие события, преследовавшие его в течение дня, не проникали на ночную сторону его жизни. Подсознание при всей своей сложности не использовало этот материал для самовыражения. У него было кое-что получше. Оно имело собственный язык, и этот язык сам выбирал себе словник. Фрагменты жизни, незначительные детали, символические сайнеты. Симон. Психоаналитик подскочил, пепел с сигары упал на тенниску. Шайса. Он развернулся в кресле и обнаружил Минну в халатике. «К тебе пришли?» «Ко мне?» Симон уже стоял на ногах, мысленно поздравляя себя с тем, что так тщательно оделся. В голове тайком мелькнула цитата из Бодлера: «Дэнди должен жить и спать перед зеркалом». «Женщина», — добавила Минна, направляясь к лестнице, — «она тебе понравится». Минуту спустя он уже возник на пороге, причесанный, блестящий, безукоризненный, готовый к запуску. Та, что стояла напротив него, была, без сомнения, последним человеком, на которого он бы поставил в споре. Магда Заморски. Черные очки, белые волосы. И реальная в своей красоте.